Спойлер, который мы не вставим, она погибает, когда он хочет делать ей предложение.
Кайф.
То, что нужно.
Просто то, что доктор прописал.
Весело.
Весело.
Весело. Больно.
Больно.
Весело.
Весело и больно.
Привет.
Здравствуйте.
Всем привет.
Подкаст «Весело и больно» вновь приветствует вас. Меня зовут Мила Просвирина.
Меня зовут Мария Панасюк.
А меня зовут Шарена Пация.
Я много думала о том, насколько уместно вообще в такое непростое время продолжать выступать со своими путевыми заметками. Но я поняла, что вот эта дисциплина, что мы каждую неделю записываемся, она держит меня в тонусе в первую очередь. И плюс те подкасты, на которые я подписана, меня какой-то надеждой... Ну, в общем, вот эта периодичность, она скорее успокаивает, когда ты видишь, что что-то продолжается. Вот, и поэтому мне кажется важным тоже продолжать. Мы не будем как-то широко анонсироваться или еще что-то, но вот если кто-то из вас до нас доходит, если для кого-то это важно, то мы здесь для вас.
Абсолютно точно. Это какая-то точка стабильности.
Да-да-да.
Хоть одна в этой жизни.
Угу. Да. Тема этого выпуска произошла из очередной сессии с психологом, который посоветовал прорыдаться. Мне таких советов раньше не давали. Я подумала, окей, что если сделать выпуск про фильмы, которые помогают вот таким образом себе помочь?
Да, выпустить эмоции в первую очередь.
Да.
Потому что мы все склонны к тому, чтобы их закапывать подальше, не показывать и притворяться такими бодренькими.
Mm-hmm.
Но иногда необходимо дать себе время выплеснуть это все.
Да, я на самом деле уже очень давно практикую такую штуку. И когда я поделилась там с одной компанией, оказалось, что очень много людей так делают. Потому что в обычной жизни очень сложно просто сесть и заплакать. Ну, типа, что ты ревёшь? Соберись, иди дальше. Вот. И нужно как-то искусственно себя раскачать и просто выплеснуть все вот эти эмоции, которые накопились.
Я даже, знаете, что заметила, что когда я плачу, и когда на это есть действительно причина, повод, это не просто, типа, там, грустинка напала. Я стараюсь как можно быстрее весь этот процесс как бы нивелировать.
Да.
То есть, типа, так, так все, собираемся, держим себя в руках, как бы я в порядке, вот. А вот как бы, когда ты смотришь фильм, и тебе жалко собачку, ты такой, ну, просто собачку жалко. Можно себе позволить.
Как будто это более легитимный способ,
да.
Да, типа как будто когда у тебя есть такая внешняя причина, артикулированная, то ты как будто можешь себе дать волю в этом. Да, действительно, если даже вот накатывает, то хочется как можно скорее это чикнуть, а может быть мы как раз в той точке, когда это чикать не надо. Вот, да. Хорошо, давайте расскажите, какие кинопроизведения заставляют вас лить слезы.
Ну, вот, например, когда я думала, на самом деле, очень много фильмов, но я постаралась из разных категорий, разных лет какую-то подборку свою сделать. И первый фильм, который вызвал у меня такие вообще эмоции, вот я просто прослезилась, это «Земля кочевников».
Да.
Я рыдала просто как тварь. Последняя, потому что мне настолько понятно все, что происходит с этой героиней, и это мой большой страх к концу жизни прийти вот таким кочевником одиноким и не знать, как примкнуть к обществу. Тебе вроде бы и окей, но вроде бы это и не окей. Просто как я понимаю эту героиню, что она сама не может понять, как ей окей. И я просто сидела, рыдала. Я еще была в кино не одна. И я такая, типа, надеюсь, да, никто не видит. Вот. Причем после фильма с человеком, которым мы были на этом фильме, мы стали обсуждать, он такой, почему ты плакала? И я когда начала проговаривать...
Если не надо объяснять, то не надо объяснять.
Уходя, уходи.
Да.
И когда начала проговаривать вот все вот эти свои страхи, я опять начала рыдать. Ну, как бы мне очень сложно, в принципе, видеть плачущих женщин. Ну, вот я не переношу этого. И мне еще сложно, вот как бы, типа, показывать вот эти эмоции какие-то. такие девчачьи. Не знаю, с чем это связано.
Да, у тебя вообще супер кейс. Ты идешь с чуваком на свидание, типа такой фильм вроде Фрэнсис Макдорманд, типа Оскар, все супер. И дальше ты просто рассказываешь чуваку все внутренние перенервы на свете. И чувак такой...
К счастью, это было не первое, а последнее свидание. Возможно, даже из-за этого.
Прикол. Ну да, это очень клевый фильм. Мне кажется, что он про такую вот радикальную форму одиночества. Очень клевый, правда.
Есть фильм, который он как бы для того, чтобы поплакать, но и поплакать не просто там выпустить эмоции, а вот еще наполниться. «Невероятная жизнь» Уолтера Митти. Я смотрела его раз, я даже не знаю сколько, но каждый раз вот все по-новому. Это потрясающий фильм, и помимо того, что в финале я, ну вот каждый раз испытываю какой-то трепет и постоянно плачу, потому что там по сюжету человек проделывает очень большой путь для того, чтобы доказать свой профессионализм, который не оценен никем в его окружении, в его компании. Он получает какую-то сатисфакцию, и я такая: чувак, ты справился, ты лучший, и типа люди знают, что ты лучший. Я, кстати, подметила, что в каждом выпуске я супер дико спойлерю, но такой же я человек. И вот сидит он с этой фотокарточкой, и у меня просто сердечко разрывается. Сердечко разрывается от того, что он смог это сделать, от того, что он понял, насколько он признан, и что люди, которые его любят, они рядом.
Угу. Я бы тут, знаешь, что отметила, что Уолтер Митти невероятно круто придуманный персонаж. Потому что у него нет вот этой вот типа агрессии главного героя, да, mm-hmm. То есть типа у него нет такого, что сейчас все чик, поедем, победим, там ты-ты-ты. Он робкий, он очень живой, у него мягкие очень как бы контуры.
Да, но вот эта вот ответственность за то, что он не может облажаться, потому что он как бы это дело его жизни.
Mm-hmm.
Он там редактор медиаматериалов в журнале Life, типа фотки делает и на обложке и так далее. И вот эта вот ответственность того, что он как бы отвечает за целый журнал, в котором работают дофига людей, она вот его двигает на какие-то невероятные поступки.
Мне кажется, что это очень сильно работает, когда не смелый человек совершать смелые поступки.
Да, да.
И вот когда есть такой парадокс, это клево. Когда сюжет не давляет над персонажем, я бы так сказала. Потому что он остается собой, он остается как бы органичным, аутентичным. И мне кажется, это то, что делает этот фильм таким сильным.
Угу. А еще
при всем легком дыхании.
Угу. Вот то я больше всего ценю, наверное, в этом фильме. Это парадоксально. Там достаточно много, я так скажу, экшена, сцен, где он там бежит, что-то спасается, ныряет, тра-та-та. Но, несмотря на вот это все, этот фильм такой теплый. У меня от него ощущение, как будто я реально сижу у камина с чашечкой какао, а за окном идет дождь, и это вот такой какой-то невероятный уют. И я вот сколько раз пересматривала, я даже не могу до сих пор понять, каким таким образом выстроен этот мир. То есть понятно, что там такие и локации, типа там, по-моему, Норвегия или что-то, или Исландия, что-то типа того. Понятно, что там вот этот их дом с этим роялем и лимонный пирог, это вот все как бы, да, дает. Но все равно хочется понять, как создать такую теплоту. Ну, я понимаю, что нет какого-то универсального рецепта, что там берешь вот это, вот это, вот это, вот это, и у тебя получается такое кино. Но вот хочется в своих текстах, которые некие, которые попадают под жанр, тоже достичь такого ощущения для зрителя.
Да, я думаю, что это напрямую связано со взглядом на мир. Мне кажется, что нужно в себе развивать вот этот теплый взгляд на человека, теплый взгляд на отношения, такой милосердный, включенный, искренне заинтересованный. Вот мне кажется, что это с таким... То есть я не думаю, что можно набрать, знаешь, пачку инструментов.
Да,
вот. Типа теплые инструменты. Сейчас мы тут нафигарим. Вот, потому что мне кажется, что вот это очень... Мы это уже обсуждали когда-то давно. Но вот типа, насколько нужно быть смелым, чтобы быть по-настоящему наивным. Потому что я размышляла об этом как раз вот в последние дни, что процесс кинопроизводства, он сам по себе настолько брутальный зачастую, он сам по себе предполагает столько вызовов, довольно жестких и жестоких подчас, что остаться в этом и сохраниться в этом, и сохранить свой теплый человечный взгляд — это отдельный большой челлендж. И мне кажется, что этот путь не для слабых, и он определенно стоит того, чтобы его пройти. И я думаю, что такой фильм, как «Уолтер Митти», он как раз... Ну, то есть нужно быть одновременно супер нежным и супер могучим. Это такой вот очень серьезный вызов, и я постоянно последние там много лет его ощущаю и постоянно себя чекаю на вот эту штуку, чтобы никакие вот эти как бы внешние события, какие-то вызовы к этой наивности, к этой человечности, чтобы они не разрушали этот взгляд. Вот. Тут такая штука.
Да, это действительно важно не только в себе это сохранить, этот навык, и тумблер, а еще и перенести это в текст.
Это означает, что это должно типа X10.
Ну да.
То есть вот этот вот потенциал, он должен быть просто очень как бы сильный по Димеру. Вот. И тогда, мне кажется, такое получается. Я в контексте Уолтера Митти вспомнила фильм «Дикая». Это тоже фильм во многом про такой как бы индивидуальный путь-челлендж. Это тоже во многом фильм про одиночество. И там тоже вот есть очень такая интересная надстройка, что мы в начале истории понимаем про героиню, что ей абсолютно нечего терять. У нее нет какой-то такой цели, которую она сейчас вот достигнет. Там она станет счастливой, там ее отпустит и все это тра-та-та. Но при этом все равно этот путь, он абсолютно осмыслен, он интересен, и ты сопереживаешь ей. Это очень, очень тоже хороший фильм. Не хочу спойлерить, поэтому говорю достаточно обтекаемыми формулами. И там есть о чем порыдать, однозначно.
Весело.
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 Больно.
Больно.
Весело.
Весело и больно. Я хотела бы, наверное, отскочить в советскую классику. Советский кинематограф. Это фильм «9 дней одного года». Для меня это просто какой-то невероятный, потрясающий фильм. И там так классно показан любовный треугольник. Там семейная пара и их лучший друг. И вот это вот, знаете, там про дружбу, про невозможность любви, про любовь между всеми ими, без каких-то, там, не знаю, скабрёзностей, каких-то таких интимных подробностей. Но ты прям видишь, что эти люди все друг друга любят. И финальный кадр, у меня даже где-то есть скрин в Фейсбуке, который всплывает раз в год, как напоминание нечто великого. Там, короче, записочка. А на записочке такие слова.
Которые ты ни за что не проспойлеришь сейчас.
Естественно, нет. Но готова поплакать, если это приложится. И это вот типа высшая степень любви между ними.
О, боже.
Вот я, короче, стараюсь не спойлерить.
Шарена умеет, да? Интригу подвесить.
Да, как показала сегодняшнее утро. Вот. Пожалуйста, посмотрите «Христа ради» ради меня.
Маша, что скажешь?
Есть у меня еще тоже в моих медиабиблиотеках «Чертогах разума» еще одна картина, которая тоже каждый раз меня прибивает до слез. Я тоже смотрела этот фильм просто нескончаемое количество раз. Мне кажется, я даже говорила про него уже в одном из подкастов. Это «Одержимость».
О, да.
Про мальчика, который мечтает стать великим барабанщиком. Это авторское кино. И там у этого фильма просто какой-то невероятный путь. Они что-то сначала короткометражку сняли, на Sundance подали, и потом получили финансирование, сняли полный метр, и он там что-то везде проехался. Ну вот это вот реально стоит посмотреть. И там такая, грубо говоря, история успеха через боль.
Да.
И вот опять же, вот эта сатисфакция, видимо, меня вот это разъёбывает больше всего. Когда главный герой преодолевает невероятную череду трудностей, творческий кризис, спад, страхи, травмы и так далее, и выходит на сцену и херачит соло, и мы понимаем, весь фильм нам показывает, насколько для него это важно, но вот тут меня пробивает просто каждый раз до слез. Всей душой за него болею. И вообще вот эти, знаете, истории успеха, когда, ну так в кавычках «история успеха», когда нам показывают весь фильм, как сильно чего-то хочется, и когда в конце оно получается, и когда я вижу, сколько трудностей преодолевает главный герой, меня вот это всегда берет. В том числе вот этот мой самый любимый фильм «Мисс Лу», про который я говорю практически в каждом подкасте, когда главная героиня уже в конце фильма произносит вот эту легендарную речь на заседании суда. Я тоже каждый раз просто... Меня это трогает, я начинаю плакать вот по всё по той же причине, потому что я ощущаю вот это какое-то величие, в том числе жертвенность, монументальность. И этот персонаж, который хочет казаться суперсильным, но по факту слабый, и по факту приносит жертву...
Во имя идеи.
Да, во имя
очень
идеи.
Сильный, и которой она абсолютно верна. И в этом ее, мне кажется, главная сила. Да. И на эту же тему есть очень классный фильм про верность идеи и про то, насколько человек готов все за идею сложить. Он называется «Жизнь Дэвида Гейла» с Кевином Спейси и с Кейт Уинслет. Это очень сильное кино. Оно наверняка тоже кого-то способно довести до слез, как меня. Потому что вот эта верность своим ценностям и способность идти до конца, они тоже в том числе про величие духа, о котором Маша только что говорила.
Это та сила и та смелость и то противостояние страху, которого, наверное, не хватает нам сейчас. То есть, как бы я не говорю, что жертва — это первостепенное, что типа всем нужно пойти себя в жертву принести. Но быть настолько смелым, чтобы идти до конца, вот это вот многого стоит. Мне кажется, я в том числе поэтому каждый раз плачу, потому что я думаю, как бы я хотела быть настолько же смелой и бесстрашной, как вот эти все персонажи.
Да.
И как много внутренней силы это нужно, когда ты понимаешь, каковы будут последствия, но ты осознанно идешь на этот шаг.
Да. Мой фильм, который стопроцентное рыдалово всегда, в любой ситуации, когда работает, он тоже на самом деле про это «Сибирский цирюльник» и сцены, когда Меньшиков уезжает. О, гаш. Ни разу еще в истории мне не удалось сдержать слез. И это тоже история про человека, который остался верен своим принципам и своим ценностям.
А вот там еще, вот опять же, в «Сибирском цирюльнике» очень сильный момент, когда вот получается его сын, персонажа Меньшикова, который в армии,
да,
в этой американской, вот он тоже как бы несет наказание, потому что...
Да, но там зеркальная ситуация сюжетная, и это то, что их делает невероятно близкими друг к другу, хотя они никогда друг с другом не виделись. Это очень классная тоже такая штука.
Знаете, как вот этот есть... устоявшаяся, там, я не знаю, шуточка. Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Каждый год в ноябре мы договариваемся посмотреть вместе «Сибирский цирюльник». И вот уже на протяжении скольки? 5 лет?
Не знаю, мы с Милой смотрели.
Я уверяю тебя, этой осенью это точно произойдет.
Это предательство.
Нет-нет-нет, Маш.
Нет, ты прогуляла когда-то.
Я обещаю тебе в этом ноябре или октябре даже мы обязательно это сделаем. Готовь свои платочки.
Готовь свои 3 часа жизни.
Окс. Есть еще один очень сильно клевый фильм, который тоже может пробить на слезу. Он называется «Легенда о пианисте». Это история про человека, который младенцем попал на пароход, лайнер, теплоход, я уже не помню, что там, какое-то огромное судно. И вот он там всю жизнь прожил, вырос и ни разу не сходил на сушу. То есть он всегда жил вот в этом корабле. И он потрясающе играл на пианино. Его там научил. У него был какой-то типа опекун вот из экипажа. Внимание, спойлеры. И в конце это судно подрывают, потому что оно уже старое, разваливается, не ходит. А он там остается, потому что вот это его дом.
А, это фильм про верность,
да,
дому.
Да, потому что это вся его жизнь.
Ты вот сейчас сказала про корабль пианиста и отходить далеко от классики, да?
Конечно, я очень жду, когда я уже перестану рыдать на «Титанике», но...
Капец, но просто.
Я перестала.
Я никогда не перестану рыдать, когда оркестр возвращается. Точнее, сначала вот этот скрипач, а потом все возвращаются, хотя возможность была уплыть далеко и надолго. Причем я не рыдаю, когда Лео тонет. Ну, типа, тонет и тонет. И когда еще капитан внизу там стоит в этом зале, потрясающе красиво, когда мимо него бегут Кейт и Лео, и он говорит: «Нет, я здесь останусь. Вот эти два момента меня просто сносит вообще как... Просто на тысячи кусочков меня разрывает.
Ну, если мы идем по эпизодам, у меня есть «Гарри Поттер» эпизод, просто над которым я, ну, рыдаю всегда. Блин, я не хочу врать, но я думаю, те, кто смотрели «Гарри Поттер», меня поймут. Это когда Дамблдор спрашивает Северуса, типа, Лили до сих пор, и он говорит, отвечает всегда и отправляет в этот патронус, и мы понимаем, что он как бы ее любит до сих пор.
Сверчки.
Да, ну, коллеги не смотрели «Гарри Поттера», кто мы такие, чтобы их судить? Никто. Я пыталась связать, заставить, да, но насильно мил не будешь, поэтому вот. Ну, естественно, фильмы, от которых я тоже как бы постоянно плачу, это все, что связано с животными, это типа «Марли и я», когда собачки умирают. Фильм называется «Собачья жизнь», тоже невероятно трогательный, там, ну, вообще невозможно стержать слезу.
Ну вот я на самом деле хочу сказать, что меня фильмы про животных не так растаскивают, потому что я вижу там определенную манипуляцию, я вижу, что это закладывается, я вижу, что это как бы специально... нарочито сделанная акция на вызов жидкостей.
Я очень целевая аудитория, потому что у меня много душевных травм, связанных с собаками, и поэтому, когда там кто-то лапку подворачивает, все, у меня сразу там истерика.
Ну да, конечно. Нет, ну понятно, что на это сложно не откликаться. Я бы хотела вспомнить неочевидно. Мы сейчас пошли по каким-то очень очевидным вещам. Я бы хотела вспомнить фильм «Разомкнутый круг». Возможно, его немногие видели, но я бы очень его рекомендовала, потому что это очень такой необычный фильм в смысле того, что это, в общем, мюзикл. Точнее, это музыкальный фильм. Сука, я забыла, как называется музыка. Американская такая.
Кантри.
Да.
Да, он построен на музыке кантри, потому что главные герои являются исполнителями кантри.
Очень классная семейная история, очень глубокая, сильная, крутая. Захотите продать, пожалуйста, включайте. Welcome.
А про что там?
Это про семейную пару таких очень витальных, отвязных музыкантов. Этот фильм удивительен тем, что он тебе не продается, то есть он начинается как один фильм, а дальше продолжается как бы как другой, но при этом он абсолютно цельный, то есть нет ощущения, что какие-то там жесткие швы. Вот. В общем, это про пару веселых музыкантов, про певицу и фронтмена, и они как бы все классно, но они рожают дочку, дочка заболевает, и дальше вот история, связанная с тем, как семья проживает вот этот радикальный опыт, и очень круто это рассказано, очень тоже классно, человечно и по-настоящему.
Весело.
Весело.
Весело. Больно.
Больно.
Весело.
Весело и больно. Я бы, наверное, еще хотела вспомнить один фильм в романтическом контексте. Mm-hmm. Называется «Один день» с Энн Хэтуэй. Это история пары, которую показывают на протяжении 15 лет, как после неудавшегося секса на выпускном они стали лучшими друзьями. Каждый прожил свою жизнь, у каждого были взлеты головокружительные и падения. И вот 15 лет спустя они перестали быть идиотами и решили создать семью. Но не срослось.
И что тебя раскрошило в нем?
Там у них есть договоренность, что каждый год, вот в дату, когда они не смогли заняться сексом, потому что...
Но это похоже на праздничную дату, в принципе, я их понимаю.
Да. Они, где бы они ни были, они либо встречаются, либо созваниваются каким-то образом, типа, вместе проводят этот день, да. И меня в целом очень сильно все, что там происходит, крошит на частички. Ну, то есть, получается, типа, люди любят друг друга и живут разными жизнями. И вот раз в год просто, типа, дружеские встречи. Но при этом каждый любит друг друга, причем в разное время по-разному. То один любит, то другой любит. Любит не как друг, в смысле любовь-любовь.
А, ну вот, видимо, то, что им никак не совпасть, то тебя так да. Расхерачивает.
И вот в конце они вроде бы совпали, да не тут-то было.
Вот. Ну, на самом деле, таких фильмов немало. Я тоже сейчас вспомнила «Дом у озера», например, с Киану Ривз и Сандрой Буллок.
Ну давай сразу, сладкий ноябрь, ванильное небо.
Как Гарри встретил Салли.
Ну конечно.
Ой, ванильное небо.
Блин, сладкий ноябрь, вот я как раз в юности каждый ноябрь и пересматривала. Вот такая я креативная девчонка была.
Мне кажется, что это, ну не знаю, может...
А еще потрясающий фильм «Мачеха» с...
Джулией Робертс.
С Джулией Робертс. Как, господи, вообще...
Ну они просто разве там до слез, по-моему, это такое, нет?
«Мачеха», я тебя умоляю.
Ну ок.
Но это просто, знаешь, это триггеры. Ну, то есть вот для меня всякие вот эти вот болезни, смертность, все вот это, оно, да, оно типа зарубает конкретно.
Ну вот конкретно вот, например, вот в том же «Сладком ноябре» и в «Мачехе» это вот, наверное, зарубает подход героев к этим болезням и к жизни, которая осталась. Что типа живем каждый день.
Да, конечно.
Ты такой, да, вы сильные, вы достойны лучшего.
Смелость, витальность, отважность. Да, естественно, это очень подключает.
Я, наверное, зачерствела, но меня в последнее время вот эти вот истории мелодраматичные мало цепляют.
Ну, потому что, Маш, ты знаешь жизнь. И, конечно, чем дальше живешь, тем сложнее тебя поймать на такие штуки.
Но
если речь идет о Мулен Руже... И если речь идет о сцене, где он выходит нахуй и играет танго. Просто она там в башне с мудаком. Что?
И что? И ты от этого платишь?
Это да! Это же такая сильная песня.
Он там уже в конце сидит и играет вот эту свою мелодию. Просто сердечко.
Ну да, вот тук-тук. Кстати, давайте вот обсудим. Это вот такое, это же очень индивидуальный опыт. Ну, то есть, и это очень такие мне тонкие просто... материи.
Мне кому просто
куда ударит.
Во-первых, мне очень понятно, это героиня. Это, ну, главное, естественно, ее на себя примеряю, потому что всегда хочется богатого дяденьку, а в итоге талантливый пойдем со мной. Знаете, типа, я тебе сейчас скажу, что ты талантливый, просто хлебом не корми, а лучше покорми. Вот все бедные, талантливые прибиваются ко мне.
Просто передаем привет всем Шарениным бывшим.
Блин, я их назвала бедными, они не были бедными, они нормально зарабатывают, наверное. Вот. Если я покраснела, это просто свет от моей толстовки красный.
Весело.
Весело.
Весело. Больно.
Больно.
Весело.
Весело и больно. Из последних новинок еще могу напомнить «Камон, камон». Помните, вот вас, по-моему, он не очень тронул, а меня
но
очень
тронул. Он меня тронул просто по-другому. Он тронул меня, но не на слезы.
А меня очень сильно тронул, потому что вот я опять же чувствовала себя вот этим мальчишкой маленьким. Потому что через наш гостеприимный дом проходило очень много разных людей, к которым я очень быстро привязывалась, потому что им было со мной прикольно, а мне было прикольно с ними. А потом я приходила из школы, а дома уже никого нет. И ты такой, а, понятно, пока. Вот.
Да, хороший фильм. Я еще хотела сказать про фильм «Манчестер у моря». Это очень хороший фильм, очень хорошая роль Кейси Аффлека.
Я так не смогла его посмотреть. Я вот всегда включаю какие-то, типа, там, первые минуты смотрю, и потом такая...
Слушай, ну, видимо, нужно, чтобы вайбы были. Кстати, вы знали, что я тут пообщалась с своими более молодыми друзьями? Что
надо правильно говорить вайбы?
Да, теперь правильно говорить вайбы.
Серьезно?
А киш еще не ввели в оборот? Киш — это hotter than crush.
А почему киш?
Киш Лорен. А по-моему, господи, какое-то издание ID или что-то такое. И они делали ролик типа «Молодежный словарь», типа со сленгом. И там было вот это слово.
Просто какая логика, если «hotter than crush»?
Ну я вам найду, пришлю. Я что, помню? Слово запомнила, и то спасибо на мою память.
Хорошо, окей. Отлично. Да, «Манчестер у моря». Короче, да, надо поймать вайбы, ну, если хочется. Это очень клевый фильм про отцовство и про то, как человек справляется с потерей и с ужасным чувством вины. Короче, очень клевый фильм.
Знаете, с одной стороны, как бы хочется, чтобы твой кинематограф, который ты создаешь, обволакивал зрителя чем-то уютным, чем-то мягким, чем-то сладким, чем-то приятным. В то же время хочется, чтобы зритель получил какой-то эмоциональный отклик, но чтобы его как-то тоже это подцепило. Вот насколько это эгоистичные мыслишки?
Как я считаете? Могу сказать так, что хочу ли я доводить зрителя до слез? Нет, у меня никогда нет такой цели сверхзадачи. Но я очень ценю вот это чувство, когда вот они вот уже близко, и ты действительно растроган, но вот это вот состояние как бы между. И вот его действительно хочется достигать. Мне кажется, что для того, чтобы вызывать те или иные эмоции, нужно... ну, хорошо их знать в лицо. И в этом смысле всякий вот, в том числе очень тяжелый и скверный опыт эмоциональный, он, как мне кажется, для сценариста очень важен. Вот мне кажется, что вот эта вот библиотека внутренняя, вот она для сценариста, как и для актера на самом деле, очень важна. Потому что ты можешь знать миллион правил и как делать, но если у тебя нет вот этого как бы живого материала, то от чего тебе структурировать-то в конечном счете? Мне кажется, очень важно постоянно себя спрашивать, если тебя что-то там трогает сильно, если тебе какая-то мысль не дает покоя, или если вот тебя что-то по-настоящему пугает, что конкретно меня пугает? То есть почему для меня именно вот это так значимо? Потому что понятно, например, что сейчас всем тяжело и всем страшно, но важно отделять свой индивидуальный опыт, мне кажется, и как бы прочувствовать его. Или когда тебя что-то влюбляет, или когда тебя что-то заставляет быть брезгливым и не касаться этой темы, как в прошлом выпуске мы обсуждали фильмы вот про алкоголь и про зависимости. Ну, я, естественно, понимаю, что это неспроста. Я разбираю это внимательно, глядя в то, что и как я чувствую. Потому что в ином случае есть большой риск, видя что-то у других, что вызывает какую-то эмоциональную реакцию, просто зеркалить это.
Даже, возможно, неосознанно.
Ну да. Но тут такая штука, что ты можешь в точности все повторить от и до, но не получить этого эффекта, потому что очень важно, сценарист наделяет эмоциями историю, наполняет ее, заряжает для того, чтобы остальные его коллеги могли их считать на своем уровне, в зависимости от того, насколько они сильно там работают, и доложить своих эмоций, и в итоге отдать это все зрителю. Вот. Поэтому мне кажется, что это вот прям тотально важно быть в контакте со своими чувствами. Ну что, друзья, я, во-первых, благодарю вас за прослушивание. Во-вторых, я призываю вас беречь себя и делать с собой все, что угодно, чтобы становилось легче и лучше дышалось. И спасибо вам большое за то, что мы столько сегодня крутых фильмов вспомнили. И до встречи на следующей неделе.
Всем по возможности спокойствия.
И сил.
И сил, да. Тепла, любви и поддержки. Наверное, самое главное сейчас.
Yeah. Все, счастливо.
Всем пока.
Весело.
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 Больно.
Больно.
Весело.
Весело и больно.